Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Исторический пасьянс.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Снова, как всегда, по воскресеньям в 3 часа на «Говорит Москва», наш исторический пасьянс. Мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 8495-7373-948. СМС-портал плюс 7-925-888-948. Телеграмм для сообщений «Говорит Москва-бот». Телеграмм-канал «Радио Говорит Москва». Там нас, кстати, видеть можно, не только слышать. Ютуб-канал нас тоже можно видеть, ну, там ВКонтакте тоже. Ну, в принципе, найти всегда это можно. И вот сегодня у нас следующая передача из нашего цикла постоянного уже, наверное. Сегодня наш гость Богдан Анатольевич Беспалько. Здравствуйте, Богдан Анатольевич.
Добрый день.
Член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям и... Наверное, вы уже поняли, что сегодня мы продолжим нашу чрезвычайно интересную дискуссию, наш интересный рассказ об историческом мифе. Ну, в принципе, за первые две передачи, по-моему, мы обрисовали, Богдан Анатольевич, так сказать, общую картину, да? И сегодня будем двигаться вперед по поводу того, как исторический... Кстати, хочу сразу, да, сказать, вот насколько... Мы начали-то уж два месяца назад, да, ведь с вами, Богдан Анатольевич?
Да.
Да. А вот наш президент вот только на днях сказал, что будем бороться, да? А мы-то уж вот с вами два месяца как боремся. Итак, Богдан Анатольевич, вам слово по поводу исторического мифа.
Ну, прежде всего, повторю кратко, что мы, собственно говоря, за эти две передачи успели выяснить, что миф – это определенный конструкт, который, во-первых, дает четкое понимание о происхождении, понимании прошлого, наделяет это прошлое смыслом, который задает правила, это может быть мораль, это могут быть законы, обычаи, стереотипы, и создает определенную такую сакральную среду, то есть это ритуалы, обряды, правила, дни, памятники, все, что к этому относится. Это все, что относится к мифу в целом, как к такому. А если мы будем переходить к мифу историческому, то мы увидим, что в историческом мифе эти правила применяются по полной программе, и, в принципе, они ничем от обычного мифа, который может быть создан в культуре, в религии, может быть создан в общественном каком-то сознании, в принципе, ничем не отличается. То есть исторический миф, он имеет просто перед собой определенную цель. Что такое исторический миф? Исторический миф – это создание определенной модели исторической памяти. Историческая память – это когда люди объединяются вокруг определенного понимания прошлого, вокруг определенного смысла прошлого, для того, чтобы двигаться дальше вперед, основываясь вот на этом прошлом. Вот недавно был я в городе Владимире по пути в Дивеево. Вот.
А, в Дивеево ездили?
Да, я регулярно.
Очень чудесное место.
Регулярно
чудесное
туда езжу. И вот, собственно говоря, я там сфотографировал, но на радио показать нельзя, но там даже на троллейбусах написано, что без понимания прошлого нет будущего. Не просто нет понимания будущего или там планирования, а нет, просто нет будущего и все. Почему? Потому что здесь закладывается определенный смысл того общества, в котором мы живем, закладываются ценности. А на основании смысла и ценностей мы уже, как общество, элиты, средний класс, простой народ, мы уже вкладываем свои какие-то определенные действия. Миф, как мы тоже говорили на прошлых передачах, он в конце концов приводит к каким-то действиям человека. Но это действия могут быть далеко не только позитивного характера. В принципе, исторический миф, он закладывает в человека его идентичность, национальную, прежде всего, идентичность, если говорить современным языком. Есть такое немножко наукообразное понимание или объяснение, и звучит оно так, что исторический миф, он практически делит людей на «мы», вот это «мы», и это они. Вот там они, здесь мы. Угу. Даже если мы генетически не отличаемся, даже если у нас есть один язык, даже если у нас одна и та же культура, и, в общем, даже одно и то же прошлое, но у нас разные мифы, разные ценности, разные смыслы, разные интерпретации одних и тех же событий, да. Мы отличаемся. Мы – это мы, а они – это они. Вот, собственно говоря, как об этом пишет белорусский историк Александр Бендин. Сейчас я его процитирую.
Да.
Это книга, которую он написал о Михаиле Муравьеве-Вилинском. дети 19 века, которого там любят клеймить, вот как Николая II, там Николай Кровавый, кровавый, вот весь в крови, просто вот захлебывался. Да,
тот самый муравей.
Единственный кровавый политик 20 века это Николай II. Да. Других не было никого.
Да, вот. Революционная пропаганда тогда была Муравьев-вешатель.
Да, да, да. Но это не только вообще-то. Революционная, это была еще и польская пропаганда.
Да, да, польская. Времен,
что, ну, вот, польская, наверное, она же революционная. Да. Вот он убивал людей, вы посмотрите на него, боже ж мой. Хотя при этом как-то забывают, что сами повстанцы, вообще-то, они тоже убивали всех подряд. Даже священство, то есть духовенство, если оно просто отказывалось присягать на верность новому государству, новой Польше.
И, кстати, убивало и поляков.
Да, да. Так вот, что пишет Александр Юрьевич Бендин в своей книге о Муравьеве-Белинском, цитирую. Исторические мифы в наше время широко используются в качестве инструмента как для мобилизации масс, так и для провоцирования социально-политических конфликтов. В нашем случае мобилизационный эффект, подобно исторической мифологии, достигается путем формирования негативной этнической солидарности, конструируемой на почве русофобии. Угу. Вот то, что пишет Бендин. Продолжим, кстати, то, что вот он говорит, опять же, касаясь мифа исторического. Не стоит забывать о мифе, как о школе имморализма и жестокости. Историческая мифология культивирует этническую мораль, которая жестоко разделяет мир на своих, в кавычках, и чужих, по отношению к которым, то есть чужим, все дозволено. В частности, русофобский миф культивирует исторические обиды, провоцирует жажду мести, поощряет ненависть, агрессию, межэтнические конфликты. Ну, я бы добавил и межконфессиональные.
Да-да-да, конечно, да, абсолютно точно.
Вот и в «Прагматике восстания» мифа Кастуса Калиновского, о котором пишет сам, собственно говоря, Александр Юрьевич, внедренного в массовое историческое сознание, наглядно выразилась социальная и нравственная патология, свойственная этническому национализму. Но выразилась она как? Через миф. Через миф о том, что Муравьев, Вилинский, это вешатель, это плохой человек,
да-да-да,
это каратель, это там и так далее. А, собственно, Кастусь Калиновский – это благороднейший человек, благородного происхождения. Как-то вот мне очень хочется Ильфа и Петрова цитировать, знаете, вот этими оборотами.
Да-да-да.
Там и так далее, но я не буду, все-таки серьезная передача. Вот, то
есть ничего-ничего. Ничего-ничего.
Ну, в общем, это барин, а тут какой-то вот холоп, который просто вот рубит головы всем, что-то вот вроде там Малюты Скуратова.
Ну, да-да-да.
Такой вот. Но касаясь механизмов создания исторического мифа, о котором вот мы уже, в природе которого мы поговорили, я хотел бы выделить несколько механизмов, о которых тоже можно говорить достаточно долго. Ну, прежде всего, самый такой значимый, самый, в общем-то, повседневный, который мы даже не ощущаем, который мы иногда только, может быть, осознаем как несколько преувеличенный, это миф об удревнении. Ну, вот историк Александр Гронский назвал это этноморфизмом. Ага. Ну, то есть, что лежит в основе мифа, который вот он назвал этноморфизмом? Это наделение нормативными этническими чертами лиц, не связанных напрямую с участием в национальном проекте, вследствие чего данные лица воспринимаются как представители этого этноса или действующие с точки зрения пользы для этого этноса. Он универсален, этот миф.
То есть привязывается лицо, которое не имеет, в общем, никакого отношения.
Абсолютно. Ну, вот, скажем, если вы приедете в Египет, ну, наверное, не каждый, но кто-то будет гордиться тем, что они наследники культуры фараонов. Мы не строили пирамиды, да, но это все-таки это наши предки, там, наша культура там, и так далее. А если, допустим, мы проанализируем такую замечательную книгу, как «Рухнама», книга души, которую написал Сапармурат Ниязов, то мы увидим, что там на самом деле оказывается, что колесо, колесницу и многие другие изобретения человечества, их изобрели никто иной, как туркмены.
Ага.
И очень давно.
Ну, вот. Ну понятно, что давно. А да, у них уже, конечно, заимствовали.
А дальше, да, там...
Само разошлось.
Распространилось там и так далее. То есть они осчастливили. Вот. Но они были первыми. И это были не кто-нибудь, не какие-то там племена, даже предки. Это были конкретно туркмены. Вот. Если мы возьмем, это уже, кстати, книга академическая, «История белорусской государственности», изданная Белорусской академией наук.
А, то есть это серьезно, это не публицистика?
Нет, это не публицистика, это вообще пятитомник академический. Но вот он убил меня наповал, потому что там написано о том, что протобелорусская протогосударственность, она наблюдалась примерно эдак 40 тысяч лет назад.
40
тысяч. Какие там уже эти все колесо с колесницы? 40 тысяч лет назад можно было еще встретить неандертальцев на улице где-нибудь. Ну, как на улице? В природе, в живой природе. То есть это очевидное желание удревнить свое этническое происхождение и наделить своими нынешними чертами, чертами нынешнего этноса, нынешних людей, нынешнего национального сознания, все это прошлое. Зачем? Почему? Потому что в данной ситуации, естественно, что это позволит, во-первых, сделать этот миф привлекательным. Ну, кому же хочется быть сторонником мифа о независимом государстве, которое существует всего 3-4 года?
Помню, в советское время, Богдан Анатольевич, в школе было «История СССР. Каменный век».
Ну, это оправдывает тем, что имелось в виду, что это история территорий, которые входили в СССР. СССР, очевидно, не было.
Ну да, но все равно такой заголовок параграфа был.
Ну, кстати, если уж мы упоминаем об исторической политике СССР, то, например, на моей родной Украине относительно недавно, в 70-80-е годы, добивались и добились признания Киева одним из самых древних городов в мире и торжественно отпраздновали 1500-летие Киева. Это же тоже, в общем-то, механизм искусственного удревнения. Но, возвращаясь к украинской историографии, поскольку мы в основном-то оперируем над ней, то, естественно, что те, собственно говоря, историки, те люди, которые этот миф творили, это не обязательно, кстати, профессиональные историки, зачастую это публицисты, люди, которые просто привлекают внимание, привлекают общественное мнение, формируют его, они, естественно, удревняют эту историю как можно больше, как можно дальше и как можно лучше. То есть, если мы почитаем, допустим, Михаила Сергеевича Грушевского, вот, он еще очень осторожно к этому вопросу подходит. Например, он свою книгу уже назвал не «История Украины», он назвал ее все-таки «История Руси-Украины». Вот потом их переставили, «История Украины-Руси» и так далее. А теперь уже просто вот берете какого-нибудь историка типа Субтельного, это просто «История Украины». Я помню, как я в начале 90-х ее открывал, и там вот три волны миграции, там кимерийцы, скифы, сарматы, вот по этой территории, по территории Украины. Ну, то есть, априори у человека уже складывается впечатление, что Украина уже была, ну, вот, да, как некое единое вот в границах УССР такое сообщество, но вот там были эмиграции, были там вот эти орды проходили, гунны там проходили и так далее. Просто сама эволюция. Если еще в 19 веке Николай Костомаров говорил о двух русских народностях, то сейчас некоторые украинские историки говорят о том, что мы относимся вообще к разным группам этническим.
А, то есть даже так, то есть это не славянский народ, а какие-то разные...
Ну, это все-таки историки, да. Но если взять людей, которые относятся просто к публицистам, то там полная свобода для творчества. И здесь мы можем увидеть нарративы о том, что мы не просто разные этнические группы. Ну, то есть вот, допустим, они славяне, то есть украинцы-славяне.
А, украинцы все-таки славяне.
Славяне. А здесь не славяне. То можно увидеть, что мы принадлежим к разным расовым группам вообще. Это очень интересная, кстати, теория, которую создали на самом деле не сейчас. Ее создали еще в середине 19 века. Был такой замечательный человек, Франциск Генрих Духинский, Франтишек Духинский. На самом деле, кстати, он жил действительно на территории Российской империи. Потом эмигрировал во Францию, вот, очень поддерживал поляков. Был очень ярким польским патриотом, но, правда, не воевал. Вот. Ни в Первое польское восстание, ни в Крымскую войну он не воевал. Он занялся вот написанием, формированием исторического мифа. И в 1858-1861 годах он написал книгу «История Польши и других восточнославянских государств» или просто «славянских государств». Вот. Где он обосновал, что в реальности как бы вот есть две большие расы – арийцы и туранцы. Вот арийцы – это... все хорошие, туранцы – это все плохие, если так проще
говоря. То есть, поляки и немцы – это арийцы?
Ну, скорее, французы все-таки. Французов он больше любил, потому что немцы тоже участвовали в разделе австрийцев.
Он французов, но немцы не туранцы.
Арийцы, но не такие.
Похуже.
Да, похуже, второго порядка.
А мы туранцы.
Да, а мы туранцы. То есть, это две расы абсолютно разные. Дело в том, что в середине 19 века, конечно, наука еще не была так хорошо развита. И вот в качестве казуса тоже исторической науки могу сказать, что когда откопали первый череп неандертальца во Франции, вот они не могли понять, видели, что череп человеческий, но явно какой-то не такой, странный, то одним из предположений, вполне себе серьезно выдвигавшихся, была история о том, что это был какой-то казак, который вот в начале 19 века в Париже погиб, его там как-то закопали куда-то в подвал, вот, а вот сейчас откопали. То есть это череп вот у казака. Ну, посмотрите на этот череп. Ну, разве он может быть черепом арийца и вообще цивилизованного человека? Нет, конечно. Потом только уже, собственно говоря, сообразили, что в реальности этот череп гораздо древнее, чем эпоха войн с Наполеоном, вот, и что это действительно одна из ветвей человеческого рода. Но, тем не менее, все-таки тогда еще не было так хорошо развита антропология. Эта наука тогда только зарождалась, как и палеонтология, как и все остальные, как и генетика. И, естественно, опровергнуть Франтишека Генриха Духинского тогда никто не мог. Единственное, что когда с ним спорили, то против него выдвигались определенные обвинения на чисто логических основаниях. Почему? Потому что, будучи ярким польским патриотом, он очень не любил и презирал запорожских казаков, вот, не понимая, например, что когда крестьяне хотели, там, обычные малороссийские крестьяне хотели всех их вырезать, поляков, то как раз приехали казаки и всех этих мужиков перепороли, вот, и навели порядок. С другой стороны, наоборот, когда казаки, еще гайдамаки, хотели там их всех тоже перерезать, вот, и там он вспоминает, его жена, точнее, Северина, она описывала в очень верная была жена, дай бог такую каждому, наверное, но она описывала, что вот Франтишек, когда был маленький, он учился там в польской школе, в Бердычеве и в каком-то еще городке, их подводили к колодцу, куда восставшие гайдамаки там всех перерезанных поляков сбрасывали там телами и так далее. Вот, ему было невдомек, что этих казаков, гайдамаков, их на самом деле остановила царица Екатерина II, которую он люто ненавидел, как искренний поляк. Но ему всегда предъявляли определенного рода претензии по поводу того, что он казаков малороссийских, запорожских, он зачисляет в арийцы, когда они...
А, ну да, то есть, когда они за...
Когда они хорошие, они арийцы,
а когда они плохие, они туранцы,
да. И вот эту идею, кстати, ее же самое интересное, ее ведь сейчас реактуализировали. В чем ценность исторического мифа? Миф, он реактуализирует, он возвращает человека вот в то время, время оно. Вот были герои, титаны, там, запорожские казаки, вот как там у Шевченко, когда мы были казаками, еще до унии, тогда, как весело текли года, как весело. Вот человек читает там вот 19 век, думает, боже, как же было хорошо, свобода, никакой вот этой... цивилизации, с этими всеми налогами, там, с этими всеми порядками, паспортами. Как было тогда весело? Ну, конечно, весело, там определенный период столетний, он носит название руины, было очень весело, но это ирония, конечно. Вот. Но в любом случае, эта теория сейчас реактуализируется, и сейчас ее за последние 34 года на Украине очень активно продвигали самые разные историки, публицисты, одного из которых я читал. Я не мог не купить книгу, которая называется... сейчас, как там правильно перевести, «Московский еврейский заговор и освободительный национализм». Вот. Вот перевожу на русский.
Да-да-да,
вот,
понятно. Да.
Автор себя назвал, он псевдоним взял, он себя назвал Дарий Светлый.
Ну, вот. Тоже хорошо.
Да, Дарий,
оцените, Дарий.
Это... Сразу видно, что не только москалей, но и евреев он очень не любит.
Но все равно Дарий – это отсылка к туранскому мифу.
Нет, здесь человек немножко, как бы, он чуть-чуть сдвигает. Он уже на арийцев и туранцев не делит.
Ага, понятно.
Кстати, Франтишек Духинский, он очень смешивал. У Франтишека Духинского, что интересно, у него в одну кучу смешивалось угрофинское, тюркское, еврейское и московское. Вот это все у него было нечто единое. Вот у этого Дария Светлого, когда я его читал, там просто поразительно. Это, конечно, абсолютно не научная книга, но с точки зрения мифа, который вкладывается в голову, она очень-очень четко все показывает. Он говорит о том, что вот жили себе, жили хорошие славяне, а вот на севере, вот там, в Москве, вот в этих лесах, там жили лесные печенеги. Это были москали. Вот эти, вот это, причем он повторяет мысль Духинского, что они очень многое впитали от еврейства, вот, и они, потому что они жили в лесу, у них не хватало белка, и поэтому они даже допускали людоедство, о котором писал
Геродот
в 5 веке.
В лесу ж много белка. В лесу ж много белка, там дичь.
И это не ко мне претензии, это к господину Светлому.
Простите, да. Да, как бы, так сказать, в лесу-то как раз там вот белок-то вот бегает прямо направо-налево.
Ну, ему нужно было обосновать, что это люди были, как он пишет, они были очень хищные, у них был очень такой захватнически сильный инстинкт. Они были людоедами, еще раз повторюсь, и он обосновывает это ссылками на Геродота, который называл племена где-то там далеко андрофагами. Ну, в принципе, существует, может быть, такое допущение, что это имелись в виду племя самоедов, которые просто так перевели потом не совсем адекватно. То есть самоед – это не значит, что он андрофаг,
да,
что он
ест,
каннибал, да. Да, что он ест других людей. Это просто попытались перевести самоназвание кого-то. Но в любом случае, он очень четко делит. Он перечисляет войны, опять же, вот между вот этими лесными печенегами, угрофино, татаро, евреи, монголами, вот, и славянами, то есть украинцами древними, вот этими, которые там жили, и которые были землепашцами. вот славяне были землепашцами, а вот там, в лесах, они все были охотниками-собирателями, и вот поэтому они были такие вот дикие, злобные там и так далее. С точки зрения науки это, конечно, не выдерживает абсолютно никакого сравнения. Почему? Потому что, ну, действительно существуют охотники-собиратели в лесной зоне. Ну, такие были. Но, во-первых, такие народы крайне малочисленны. Очень хороший пример – это народы Сибири. Это таежные охотники-собиратели. У них не было земледелия. Вот земледелие им принесли уже мы, славяне.
Ну, уже значительно позже.
Вот, да. И я, например, вот очень хорошо запомнил, как этельмены, например, они очень ценили овощи, они их очень любили. И они как выращивали овощи? Они выкапывали ямку у себя вот там на Дальнем Востоке, они клали туда рыбку, вот, и клали туда семя овощей, чтобы рыбка служила удобрением. То есть, вот с моей точки зрения, кажется, зачем? Рыба – это же еда.
Да, рыба
ради овощей. Именно. Белок ради овощей – это вообще непонятно. Но тем не менее. Вот. И эти народы были, во-первых, очень малочисленными, во-вторых, никакой дикой агрессии никому они не проявляли. Они ее и не могли проявлять, потому что охотники-собиратели живут небольшими группами, по 25-30 человек, ну, может быть, там, не знаю, 100 человек. Они не объединяются в государство, они не могут мобилизовать какие-то гигантские человеческие ресурсы, материальные ресурсы, там, не знаю, строить катапульты, пушки, там, какие-нибудь баллисты. Вот. И в этом отношении, естественно, они никак не могли никого захватить. Но автора это не смущает, он выстраивает миф, главной целью которого, как я уже сказал в начале передачи, есть что? Желание выстроить, что вот есть хорошие мы,
и плохие,
есть плохие, мерзкие, злобные они.
Причем плохие в исторической перспективе.
Да там не просто в исторической. Конечно, в исторической, вот в плане удревнения. Он же относит это все к X веку вообще.
Ой-ой-ой.
Но в том плане, что там какие-то запредельные просто негативные качества он высказывает по отношению к этим людям. Угу. Ну, я просто зрителям поясню, что на самом деле печенеги, вообще-то, они не относятся к уграфинской семье, их больше к тюркам как-то принято относить. Кроме того, печенеги как-то не были заметно замечены в любви к лесной зоне. Это был кочевой народ.
Кочевой народ, который, да, не занимались, да, лесными.
Печенеги, половцы. Вот,
и были... причем жили они именно в степных, на степных территориях, да, а не, на, а не там, где леса, потому что у них была степная культура. Я же даже помню, верно, кто там Хаджи, этот самый, это степняк, там про степняков писал, тоже там, тоже миф, кстати.
Ну, это миф, но дело в том, что по сравнению с этим, с украинскими мифами,
да, по сравнению с этим это меркнет, конечно, да.
Вот. Я помню, например, желание некоторых не историков, прямо скажу, но удревнить еще больше, которые, например, утверждали, что гуннский вождь Аттила, он на самом деле был славянином-украинцем, и его настоящее имя это Гатыла, то есть гатыть это бить. То есть у него была такая, типа, булавы, значит, он был казак.
А, вот, ну, понятно.
Раз казак, то украинец, а раз украинец, значит, наш. Вот. А Гатыла, вот, и римские историки плохо слышали, они переименовали.
Это точно, они плохо всегда все у них.
Да, хотя на самом деле гунны – это тоже тюркский народ. Более того, если мы возьмем карты расселения славянских племен, то мы увидим, что вся вот эта степная зона или лесостепная зона, она была пустыней, там никто не жил. Именно потому, что там постоянно проходили орды самых разных кочевников. Вот тех, которых, кстати, перечислял, в том числе и субтельные, кимерийцы, скифы, сарматы, печенеги, половцы. Там невозможно было заниматься оседлым хозяйством. Очень небольшие оседлые хозяйства были вокруг греческих поселений, которые были по побережью там, Крыма, Черноморья. Вот, например, древнее греческое название Анапы – это Горгиппия. Вот. Правда, большая часть она сейчас ушла под воду, но неважно. Ну вот на расстоянии там, 10, может быть, километров некоторые скифы, вот еще тогда, они принимали оседлый образ жизни и занимались земледелием.
Да. Богдан Анатольевич, на этом мы сейчас с вами немножечко так прервемся. Тут у нас будут новости, потом, значит, реклама. Вот, а там, глядишь, мы вернемся в студию и продолжим наш разговор. Я знаю, на мой взгляд, у нас сегодня какой-то очень увлекательный разговор получается. Ну, по крайней мере, я для себя открываю очень много нового и интересного.
Но это мы еще профессора Бебика не начали читать.
Ну что ж, не уходите, у нас будет много интересного.
Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Исторический пасьянс.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы возвращаемся в студию, чтобы продолжить наш разговор об историческом мифе. У нас есть звоночек, и мы, естественно, его послушаем. Здрасте, здрасте, Владимир Ильич.
Добрый день. Поздравляю всех с праздником Великой Победы.
Да, вас также.
Вот, всего самого наилучшего. У меня вот такой вопрос. Недавно Камала Харрис, ну вы знаете, кто это такая, произнесла такую фразу: «Будущее не имеет никакого отношения к тому, что было в прошлом». Скажите, пожалуйста, как вы считаете, вот заявление вот такого рода не является порождением вот этой вакханалии, вот этих всех бездарностей и бестолковых вот этих всех мифов, которые потом просто затмевают умы человечества? И, как говорится, вот маленький такой тоже вам подарочек. Миф: Джо Байден — потомок запорожских казаков.
Да что вы! Да что вы! Ничего, правда, что ли? Я в шоке.
Прежде всего.
Хотя похож, знаете, чем-то вот я так смотрю, похож, что-то есть.
Чем?
Не знаю, лицом.
Ну, что касается заявления Камалы Харрис, я о нем не слышал, но дело в том, что Камала Харрис, если я правильно ее понимаю, она человек все-таки не глупый, кстати, она просто имеет в виду, что вот мы можем сконструировать любой миф, который не имеет никакого отношения к прошлому, к реальному прошлому, к реальным фактам. Мы его вложим вам в голову, и будущее будет строиться именно на том, что мы вложим вам в голову. И хорошей иллюстрацией этого является то, что Дональд Трамп указом приказал считать, что в Великой Отечественной, Второй мировой победила Америка.
Так указом или это было просто его слово?
Какая разница? Да. Если он просто сказал. Или он сказал, что это будет подписан указ. Ну, никто так раньше не поступал до этого.
Он все сказал, да. Все, говорит, какие проблемы-то, да?
Ну, дело в том, что это, в принципе, на Западе эту мифическую природу прекрасно все осознавали, и Джордж Оруэлл это очень хорошо показал в своем романе «1984», который, кстати, многие считают, что он был написан по мотивам СССР, в реальности он был написан по мотивам послевоенной Британии. Вот. То есть эта Британия описывалась им в качестве основного объекта сатиры. И, кстати, в послевоенной Британии, например, вот мы все-то считаем в рамках определенного мифа, который в нас вложили, что эта страна крайнего благополучия, крайнего там богатства.
Да, и так далее.
Там талоны отменили, талоны, снабжение по талону отменили позже, чем в СССР, после войны. Настолько там было сильное разрушение в экономике и вообще во всей сфере государственной жизни.
Ну да, так, ну давайте еще послушаем вопросик. Алло, да, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день, здравствуйте, спасибо большое вам за программу. Хотел бы спросить два мифа, которые очень сейчас на данный момент популярны, это из истории России. Это то, что монголо-татарской лиги не было, если бы они все были, то мы были бы совсем по-другому выглядели. И миф о том, что Петр Первый уехал набираться опыта, учиться кровостроению, всему этому, но приехал в итоге не он, а кто-то другой за него.
Спасибо большое, спасибо. Так, что скажете, Богдан Анатольевич?
Нет, ну, конечно, я совершенно не согласен с тем, что никакого татаро-монгольского ига не было. Сейчас начинают этот тезис, этот миф двигать определенные лидеры общественного мнения, но он полностью расходится с историческими фактами. А двигают они его, как они считают, с очень полезной целью — помириться с тюрками, помириться с мусульманскими народами, с тем, чтобы получила Россия оттуда инвестиции, с тем, чтобы оттуда пошли какие-то, может быть, товары, технологии. Поскольку мы не можем сейчас дружить с западными странами, давайте вот с ними дружить. Там, и вообще, давайте вот уважать татар. Хотя самый большой миф – это то, что нынешние татары, которые живут в Казани, в республике Татарстан, имеют какое-то отношение к тем татаро-монголам, которые вышли вот оттуда, из Забайкалья, и прошлись катком по всей Евразии. В реальности нынешние татары – это потомки народа булгар, которые скорее родственны нынешним болгарам, которые вот живут там, в Болгарии. Вот. И они были как раз одними из тех, кто получил первый и очень мощный, смертельный, в общем-то, удар от татаро-монгольских войск. Все остальное, это все можно уточнить у археологов. Существует достаточно большое количество захоронений со следами декапитации, то есть отсечения головы. Существует масса исторических источников, документов, где понятно, что это иго существовало. Другое дело, что татаро-монгольское иго – это было скорее подчинение определенных государственных образований общему государственному центру, который существовал какое-то время. Монголы брали дань, они в основном чем деньгами, ну, иногда людьми, этого тоже отрицать нельзя, или либо рабами, либо солдатами. Насколько я понимаю, у нас в основном все-таки брали, с нас брали в основном все-таки деньгами. Но говорить о том, что этого ига не было вообще, или все это было прекрасно, это была такая синергия. Вот Киев уничтожили в 13 веке ударами татаро-монгольских войск, это была великолепная синергия. Там Вот Десятина церковь, в которой заперлись последние защитники, которая рухнула, похоронив их всех под собой, это была синергия, это, в общем. Они несли нам высокую цивилизацию. Нет, это все неправда. Это все модернизация, это все тоже определенный такой вот какой-то татаро-монголо-морфизм, когда нынешние цели и задачи переносятся в прошлое. И меня очень удивляет то, что, кстати, вот эту самую идею об ордынстве, ее двигают, во-первых, историки, которые относятся там, к иноагентам-либералам, типа Тамары Эдельман, например.
А, да? Ну,
да. Во-вторых, двигают такие неосоветские историки из некоторых дружественных нам стран, как из Беларуси, там Алексей Петровский, например, там и так далее. Но у них вообще очень сложная концепция, они двигают какую-то теорию неоскифства. Вот это миф мифический, он очень вкусный с точки зрения разбора, но у нас не хватит и трех передач, чтобы его разбирать подробно. Это бред, если просто бред. Вот какие скифы, пардон. Какие скифы в 21 веке там, и так далее. Скифов не осталось уже там к 10 веку, никаких их. Это была память. Ну, и, соответственно, определенная часть историков здесь, которая просто хочет получить определенную этническую мобилизацию, например, среди тюркских народов, они тоже двигают этот миф. И есть часть исламского духовенства, которая вообще открыто говорит, что да, татаро-монголы, это было хорошо, вот они вас, проклятых, там, всех порубили, посекли, и мы на том же стояли и стоять будем. Вот примерно так. Что вызвало большое возмущение в обществе. Если вы четко понимаете, что это миф, это хорошо. Просто не давайте себя одурачить, потому что любой миф – это манипуляция с целью заставить вас что-либо делать или отказаться от какого-либо рода деятельности, например, от протеста против этого мифа. Что касается Петра Первого, ну, это же тоже очень старая, собственно говоря, мифологическая такая...
А царь-то не настоящий!
Господи, а вы знаете, сколько я слышал в интернете сплетен о том, что Путин-то тоже не настоящий, что это уже пятый двойник?
Опа!
Ну, вот так вот.
Ах
ты! Мне кажется, люди просто перечитали Пелевина, Generation P, и решили вот воплотить в жизнь. Нет, Петр Первый, судя по тому, как он там рубил головы стрельцам и вообще наводил порядок, он был самый, что ни на есть, настоящий. Ему, конечно, стоило бы... может быть, по-другому как-то вести политику, может быть, чуть помягче быть, вот, помягшее. Ну, я шучу, конечно, но в целом никто не сомневается в том, что тот Петр, который скончался, вот, построив Российскую империю, что это был тот самый Петр, который уехал в Голландию учиться.
А, абсолютно, перебью вас еще, Владимир Анатольевич, есть совершенно чудесная вещь, которая называется дневники камер-юнкера Бергольца. Это камер-юнкер, который приехал с Гольштинским принцем сюда, и вот он достаточно подробно писал, чему он тут был свидетелем. Вы знаете, если их прочитать, то можно увериться, что Петр Алексеевич был абсолютно русский человек.
Петр Первый – это человек, который просто провел колоссальнейшие реформы.
Да, колоссальные
реформы. Он Россию, ну, по крайней мере, в определенной ее части, он сделал европейским государством, но самое главное, он провел военную модернизацию, построил современную армию и усадил Россию за парту учиться, потому что если бы всего этого не было бы сделано, скорее всего, Россия могла бы стать жертвой просто всех остальных более современных в военном отношении, прежде всего.
Но административная реформа, это все в комплексе было, так сказать, тут никуда не денешься. Так, ну, еще послушаем вопросик. Давайте еще вопросик, потом вернемся, продолжим наш разговор. Да, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Олег.
Да,
здравствуйте. Я хотел, да, вот, конечно, это абсолютный миф, причем достаточно такой опасный, в том, что, так сказать, украинцы и русские – это абсолютно разные этносы, разные народы. Конечно, один восточнославянский корень – это все понятно. Есть политическая идентичность – это тоже нормально, русские, россияне и вот так называемые украинцы. Но мне кажется, самое вот опасное – это, ну, на сегодняшнем дне – это вот то, что, ну, так сказать, радикальные националисты Украины косплеют германский нацизм и делают это вполне там с такой звериной настойчивостью. Вот это вот самый опасный такой современный миф. Это все эти свастики и другие атрибуты германского нацизма. Они это с удовольствием и так бодро косплеют, и ничего им не приходит в голову, что их самих же уничтожали 80 лет назад.
Спасибо.
Да, совершенно верно. Но это тоже один из мифов, который мы хотели последовательно разобрать. Это миф, который отображает, прошу прощения, шизофреничность сознания мифического, потому что мы об этом поговорим чуть позже, но если совсем коротко, то с одной стороны, эти люди называют Путина, нашего президента, Гитлером, Вот. А с другой стороны, они с удовольствием там на тату, там свастики, портрет Гиммлера, там эмблема Дирлевангера. Бригада Дирлевангера — это как раз карательная бригада, состоявшаяся из уголовных преступников, которые отличались большой жестокостью. Там «Черное солнце», эмблема разных дивизий, СС и прочих там и так далее. Ну, то есть, вроде бы, вы как бы живете под лозунгом «победили тогда, победим и сейчас». Ну, вот, да. Победили тогда — это в 45-м имеется в виду. А с другой стороны, вы запрещаете все знаки отличия, награды, георгиевскую ленточку, все, что относится к победе в Великой Отечественной войне.
Да, именно. То есть, да. На самом деле, действительно, это очень все странно, потому что если кто-то захочет почитать труды национал-социализма, он там увидит, что к тем же самым украинцам там отношение крайне негативное.
Вы знаете, я помню, читал документы в архиве в Киеве еще, Центральный государственный архив органов власти и управления, по-моему, по-украински, ЦДАВО. Там меня поразило. Вот я читал протокол немецкий, причем протокол встречи немецкого офицера разведки с представителями украинских националистических организаций. Они его убеждали, что вот мы построим великое государство, союзная Германия, оно будет великое, промышленное там и так далее. Он говорит, ну какое промышленное, где у вас вообще тут промышленность-то будет? Вот. Хорошо, мы построим великое аграрное государство, и мы будем союзниками Германии, будем вам зерно отдавать, продавать, просто так забирать это зерно и так далее. В общем, что угодно, давайте вот хотя бы мы будем у вас на посыльных, но все равно дайте нам, и мы построим великое вот государство посыльных, вот так вот что-нибудь, дайте, короче, нам власть, и все. Но шизофреничность, которую заметил наш слушатель, она присутствует во всем украинском мифологическом сознании. Угу. С одной стороны, там есть культ героев, что мы всех побеждали. Запорожские казаки всех рубили. Но вот потом пришла проклятая Екатерина, всех казаков почему-то просто раз, одним пальцем, так и все. И где же эти мифические воины, титаны войны, там, не знаю, которые Польшу там ставили на колени там, и все прочее? Как же так взяли их и поставили самих на колени? Каким образом? То есть это определенное качество украинского именно мифа, хотя оно характерно и для других мифов, в том числе мифов постсоветского пространства. Если есть звонки, можем еще
понять. Нет, еще у нас все нормально. Да,
если хорошо,
будет. Хорошо. Если что будет.
Ну, если говорить об удревнении, то здесь следует, вот я вспоминал профессора Бибика, но это уже на уровне реальной шизофрении, то есть когда, наверное, на очень таких простых и неграмотных людей или на людей с крайне магическим сознанием. У нас у всех есть магическое сознание, вот. Кто нас слушает, вот просто для себя ответьте на вопрос, кто из вас читает астрологические прогнозы или смотрит их краем глаза? Ну, я думаю, большинство. Это крайнее проявление магического сознания. Кто из нас пытается выиграть в лотерею или надеяться, хотя это чудо там и так далее? Ну, тоже многие. Но профессор Бебик, он выводил вообще инопланетное происхождение украинцев, там, с Венеры там и так далее. То есть это такая вот сверхраса из другой планеты.
Профессор.
Ну, пусть вас не смущает,
да, меня смущает.
Слово «профессор».
Да. Меня смущает.
Он, по-моему, правда, сам потом засмущался и начал отрицать, но там начали приводить его скрины, там какие-то определенные передачи, которые были сделаны на этом. Ну, если кто-то смотрел передачи некоторого нашего телеканала, то он может понять, о чем идет речь. Вот. Но, тем не менее, все-таки многих очень это соблазняет, очень многих это искушает. Вот. Поэтому, когда я говорил о том, что вот Аттилу записывали украинцы, это не только Аттила стал жертвой вот этого этноморфизма. Туда записывали и фараонов некоторых древнеегипетских, туда записывали древнюю Индию.
Вот. А довольно далеко, в общем.
А что тут далеко? Это встали и пошли. За 2-3 поколения дошли. А,
за 4-5. Ну, в принципе, да. В принципе, да.
Вот. Тем более, что часто люди оперируют таким дилетантским инструментарием, когда они сравнивают какие-нибудь слова из языков. О, так почти одинаково звучит, значит, мы родственники. Но должен заметить, что это болезнь не только украинского национального сознания. Просто мы столкнулись с этим сознанием, мы столкнулись с украинским национальным проектом, который на этом строится, который пытается всех русских, которые живут на территории бывшего СССР, переделать вот под этот образец. Тех, кто не желает, соответственно, просто рубит. Вот как про Крустова ложа, про Круст. Рубил. Но, например, это крайне свойственно и другим национальным проектам, например, болгарскому.
Болгарскому?
Да, когда я, помню, встречался с Пламеном Пасковым, есть такой публицист, он хороший публицист, наверное, даже политолог он неплохой, анализирует современные события там, с точки зрения здравого смысла, но когда он читал лекцию по истории, то я понял, что Болгария – это все, включая вот Дальний Восток, там вот Хунну, которая еще жили там, рядом с Китаем, это все были болгары, просто болгары.
Ага.
Вот, то есть это свойственно любому. Не,
ну, от Волги до Енисея, ну, да, ну, от Волги же, да, там, Волжская Булгария, значит, это уже все.
Ну, да, хотя в реальности все это выглядит, конечно, гораздо скромнее, и зачастую, когда узнаешь правду, то гордиться там не то чтобы нечем, но достижения достаточно скромные. Поэтому еще раз вот могу процитировать, собственно, для чего делается исторический миф? Для легитимации новых условий после распада СССР, особенно после получения независимости. Перед новыми государствами встал вопрос конструирования, который назвали «возрождением», в кавычках, своего исторического прошлого. Простейшим способом сделать это оказалось создать матрицу исторического прошлого, которая могла бы накладываться на любой период жизни нации, этноса, государства и так далее, и тем самым подчеркивать правильные, в кавычках, ситуации и затемнять те ситуации, которые были не очень удобными с точки зрения создателя этой исторической матрицы. В целом создавался своеобразный интеллектуальный протез, который поддерживает и цементирует общество в периоды кризисов. Но после распада СССР что происходило? Экономический упадок, разрыв экономических и прочих связей, гиперинфляция, падение производства. Люди годами сидели без пенсии, без зарплат, спасали огороды. Я сам с этим лично сталкивался. В начале 90-х, например, в Киеве ходили за час в какое-то там бывшее колхозное поле, и там сажали картошку. Более того, мы были счастливы, когда мы приходили и видели, что вот на соседнем участке картошку кто-то украл, выкопал картошку, чужую. Картошку воровали с колхозных бывших полей. И естественно, что в этих условиях правящая вот этой вот верхушки, чтобы остаться у власти, как-то мобилизовать население, вот как писал Александр Юрьевич Бердин, нужно было придумывать, выдумывать вот эту матрицу. А для того, чтобы ее придумывать, нужны какие-то образцы, которые раньше уже создавались. И естественно, что в рамках вот этих новых образцов, а вот, самым удобным оказалось сделать образ внешнего врага. Ну, вот опять же этот историк Александр Гронский пишет, что в период общего структурного кризиса новые элиты не смогли справиться с ситуацией общего ухудшения. Для оправдания собственной значимости пришлось искать объяснение ухудшающейся обстановки, и самым простым способом сплотить нацию оказался поиск внешнего врага, виновного во всех бедах. На роль врага в конце 20 века не могли подойти прежние потенциальные противники, так как они на тот момент являлись образцами того положения, к которому стремились нынешние постсоветские государства. И поэтому на роль врага стал претендовать бывший имперский центр Москва, а точнее Россия. Представление России в образе врага давало возможность сплотить нацию элитам некоторых бывших союзных республик и, соответственно, избавиться от комплекса неполноценности.
Ну да, это, в принципе, совершенно логичное развитие событий.
Абсолютно логично, конечно.
Если нет врага, то его надо придумать.
Ну вот вы сидите голодные, одна картошечка, и то хорошо. Вот, а вам по телевизору говорят, на самом деле мы потомки древней цивилизации с Венеры.
И очень богатые.
Господи, так это же, ну, хоть что-то, хоть какой-то вот бальзам на сердце, так сказать, на душу там и так далее. Ну, если мы великие, значит, мы выстоим. Выстояли тогда, выстоим и сейчас там и так далее.
Ну да, это аргументация, которая может помогать сплотить народ. Хотя да, бы, хотя бы ну, вокруг действующего руководства.
Конечно, а руководству сохранить власть, деньги, финансовые, экономические и прочий контроль, потоки и так далее. Хотя он тогда был очень слабым. Я вспоминаю, как Кучма, например, наводил порядок на Украине, но вместе с тем он же и начал формировать эту самую идеологию. «Украина, не Россия», выпустил книжечку. Он, конечно, ее не писал сам, потому что он к этому не способен. Но он автор замечательной фразы, которая повторяет фразу одного итальянского деятеля эпохи национального возрождения в Италии. Кучма на встрече с студентами сказал правду неожиданно. Знаете, вот как аж часы остановившиеся, они два раза показывают в сутки
правильно. Да, естественно.
Вот он ляпнул. «Украину мы создали, осталось создать украинцев». Вот. Это практически получилось повторение фразы вот того деятеля, Массимо, кажется, я не помню точно его имя, который говорил, что Италия есть, но не итальянцы. То есть Италию вот единое государство есть, а итальянцев нет, самосознания общего нет. Ну вот, собственно говоря, исторический миф, он и призван из всех этих людей создать украинцев, чтобы они считали, что ну, если мы не с Венеры, то хотя бы что в X веке уже были украинцы. Вот, что мы воевали с Россией всегда, там, с X века у нас там 25 войн там, и так далее. Это, кстати, еще один из инструментов, который тоже можем разобрать, наверное, уже в следующей передаче.
Ну, пока мы можем, так сказать, просто все что-то, так сказать, наметить.
Ну да, но в любом случае вот этот инструмент, этот механизм, который мы сегодня разобрали, этноморфизм, это придание этнических черт тому обществу, тому государству, которое существовало 1000 лет назад. Естественно, что в этом случае тогда, например, открываете вы летопись, она, конечно, не совсем нынешним языком написана, но всегда можно сказать, что это не украинский язык, а древнеукраинский.
А, да, логично.
Ну, логично же, конечно. Или старобелорусский. Библия Скорина написана на старобелорусском языке. Кстати, вот что интересно, ведь подобные механизмы, они же были не только на Украине. Вот, например, первая попытка увидеть русско-белорусский конфликт в седой старине была изобретена в начале 20 века Вацлавом Ластовским, который рассматривал борьбу древнерусских князей как национальный конфликт. В начале 21 века Сурвилла, это президент Белорусской Народной Республики в изгнании, также утверждала, что палачане, то есть жители Полоцкого княжества, уже в X веке боролись за свою независимость, как сформировавшийся белорусский этнос. То есть это болезнь общая.
Ну да, это можно найти где угодно. Ну,
конечно, конечно. Если мы возьмем с вами и подробно проанализируем учебники всех постсоветских стран, мы найдем примерно один и тот же нарратив.
Да, абсолютно правда. Я в среднеазиатских республиках на каждом углу это сталкивался.
А нарратив этот какой? Что мы существуем очень давно. Ну, иногда это правда в отношении армян, например. Ну, да. Да, мы существуем очень давно. Потом пришли проклятые москали. Они нас завоевали, захватили, подкупили, обманули, не знаю, что угодно. Все вместе. Вот. Они нас тяжелейшим образом эксплуатировали вплоть до начала вот 90-х годов, когда мы, наконец, благодаря нашему национальному возрождению, нашему дорогому товарищу, там перечисляется ряд имен, мы получили независимость. А сейчас мы живем свободно и счастливо, потому что мы к этому стремились столетиями, тысячелетиями там, и так далее.
А если что не получается...
То виноваты кто?
Тот, кто угнетал все оставшиеся вот эти вот, все
совершенно
эти годы,
верно, да. Совершенно. Но это тоже часть магического сознания. Это вот знаете, как вот был прекрасный фильм у Стоянова и Олейника, называется он «Алхимики», там это хорошо показано. Вот. Или можно его тоже, его часто используют в религиозной практике. То есть вот помолись Богу, он даст тебе то, что ты хочешь. Ну вот приходит человек и говорит, нет, не работает. Ну, ты хорошо молился? Да, хорошо. А у тебя было такое, что ты отвлекался? Да. А было такое, что вот ты там думал о девушках, например, да, ну так что ж ты хочешь? Ну, конечно, да. Все, ты все запорол, все, надо правильно молиться, надо правильно, чтобы ты никогда не думал там о девушках. Как молодой человек может не думать о девушках, интересно? Никак, если он здоровый молодой человек. Поэтому в данной ситуации всегда можно сказать, что виновата Москва, имперский центр. Они у нас выкачали все силы, они выкачали у нас все ресурсы, всю нефть, весь газ, они все золото у нас забрали.
В свое время было неправильное распределение труда, и поэтому у нас это не развелось, а развелось что-нибудь другое.
Конечно, конечно. Я вот недавно слушал, там, например, историю грузинской ССР, что вот, дескать, все равно, несмотря на внешнее благополучие, но там был перекос в промышленном производстве, поэтому Грузия на момент распада ССР оказалась очень отсталой страной. Ничего ж себе. У них был очень высокий уровень развития, они дотировались, там производились, кстати, достаточно сложные с точки зрения промышленности продукты, например, тепловозы или самолеты Су-25, вообще-то там производились, да, штурмовики. Да, да. Вот. А у них, оказывается, мало было промышленного производства. Это при том, что страна достаточно горная, вообще-то говоря, там две долины, и находится на периферии, да еще и на границе. Вот. То есть там требуется еще военное присутствие, чтобы кто-то не откусил ненароком, не проколол. Так что, да, всегда можно обвинить.
Я слышал вариант, мне очень, очень понравился эстонский вариант. Говорит, вот мы, нас, значит, угнетала Россия, а Финляндию Россию не угнетала. Значит, если бы нас не угнетало, то мы жили бы как в Финляндии.
Сложная логика, но, очевидно, понимаете, логика в любом мифе есть. Возьмите любую сказку, вот, не знаю, толкиновские сказки или народные, там есть своя логика всегда. Всегда своя логика есть. В рамках этой логики там и движется повествование. Но Эстония и Латвия, в принципе, никогда не обладали государственностью.
Да, никогда, да.
У них никогда не было высокой городской культуры. Она только начала создаваться в советское время.
Ну, по большому счету, Литва ее утратила.
Ну, у нее хотя бы память есть.
Память есть, но это было совсем давно, и там слишком длительный был период.
Кейс тут и Железная гвардия, там наводили порядок, да, это все-таки было в истории.
Грюнвальд, значит, это вся мифология. Да, да. Она, конечно, есть, она даже до сих пор присутствует.
1410 год, да?
Да, да, да.
Ну, вот. Но где-то... никакого вот Железной гвардии в Латвии, латвийской, нет. Хутора, крестьяне, красивые крестьянки, да, но... Ни государственности, ни Железной гвардии там не было.
Ну да, да, еще, скажем так, например, та же самая проблема исторического мифа Прибалтики заключается в том, что из него должны быть исключены немцы.
Да, так я об этом, собственно, и говорю, что вся высокая культура, которая там была, ну, в имперский период, она была либо немецкой,
или даже в доимперский, где там ордена там были.
Я еду по Риге на трамвае, вот, и там в трамваях и на улице, вот как у нас репродукции картины, и вижу там картины, ну, неплохой, по-моему, пейзаж. Один, второй я смотрю. Там, а подпись художник немец какой-то. Не помню фамилию. Там Кроненберг, что-то вот такое.
Ну, на этом мы, к сожалению, вынуждены закончить, потому что наше время уже подошло к концу. Мы хочу поблагодарить Богдана Анатольевича Беспалькова за нашу чудесную беседу. Я думаю, она у нас отнюдь не последняя. Мы еще встретимся, и мы еще много-много-много-много-много времени поговорим о различных исторических мифах. Благо, или вернее, к сожалению, их много. Спасибо, всего доброго.
До свидания.